Но эти великие древние, продолжал Костро, не были из плоти и крови. Да, у них была некая форма. Изъятая с ритуала фигурка доказывает это. Но эта форма не была создана из материи. Когда звезды выстраивались в некоем правильном порядке, они могли путешествовать между мирами по небу. Но когда звезды снова теряли этот порядок, они не могли более жить. И хотя они больше не живы, они никогда не умрут. Все они лежат в своих каменных гробницах в их великом городе Рельех, сохраненные от тления заклинаниями могущественного Ктулху, в ожидании часа своего великого возрождения, когда звезды и земля снова будут готовы принять их. Но именно некая сила извне должна освободить их тела из заточения. Заклинания, сохранявшие их неуязвимыми, также не позволяли им самим выйти на поверхность, поэтому они могут лишь лежать без сна в темноте и думать, пока проходят бесчисленные миллионы лет. Они знают все, что происходило во Вселенной, но говорить они могут лишь посредством мыслей. Даже сейчас они разговаривают в своих могилах. Когда после бесконечного хаоса на Землю пришли первые люди, великие древние говорили с самыми восприимчивыми среди них, формируя их сны, ибо только так их язык мог быть понятен для плотского разума млекопитающих. Затем, прошептал Костро, эти первые люди сформировали культ вокруг маленьких идолов, которые им показали великие древние. Эти идолы были принесены с темных звезд еще в незапамятные времена. Этот культ не умрет, пока звезды не вернутся на свои благоприятные позиции снова. И тогда тайные жрецы подымут великого Ктулху из его могилы, чтобы оживить его и возобновить его царствование на земле. Если бы этот час можно было легко предугадать, то человечество и само стало бы, как великие древние, свободные и дикие, за пределами добра и зла, вне законов и морали. Все люди кричали бы, убивали и упивались радостью. Но освобожденные древние научат их новым способом кричать, убивать и веселиться, и вся земля воспламенится в порыве экстаза и свободы. Но пока это не случится, культ с помощью соответствующих обрядов и ритуалов должен сохранять память об этих древних созданиях и передавать следующим поколениям пророчество об их возвращении. В прежние времена избранные люди могли разговаривать с погребенными древними в своих снах, но потом что-то произошло. Великий каменный город Рельех с его монолитами и гробницами исчез под волнами, и по какой-то загадочной первобытной причине сквозь эти глубокие воды не может пройти даже мысль, и таким образом это призрачное общение оборвалось. Но память о нем не умерла, и первосвященники говорили, что город воскреснет, когда звезды займут правильное положение. Затем из недр земли вышли черные духи, мрачные и древние, и принесли призрачные вести из забытых морских глубин. Но о них старый Костро не осмеливался много говорить. Он поспешно прервался, и никакими уговорами и уловками не удалось больше направить его рассказ в этом направлении. О размерах древних он почему-то тоже умолчал. О самом культе он рассказал, что, по его мнению, его основной очаг находится где-то среди непроходимых пустынь Аравии, где Ирем, или город столпов, скрыт от любопытных глаз. Он не связан с европейским культом ведьм и практически неизвестен никому, кроме его последователей. О нем не упоминается ни в одной книге, хотя его бессмертные китайские последователи говаривали, что в Некрономиконе безумного араба Абдулла Аль-Хазреда можно найти некоторые двусмысленные строки, которые, посвященные в древние тайны, могут трактовать по-своему. Например, одно широко известное двустишие. «Лежащие навеки неподвижно, не обязательно мертвы, но вечность, даже смерть порою не щадит и может умертвить». Леграсс, глубоко впечатленный всем услышанным, тщетно пытался разузнать больше об истории культа. Костро, по-видимому, говорил правду, когда сказал, что тот был полностью секретным. Ученые из Тулейнского университета не знали абсолютно ничего ни о самом культе, ни о его идолах. И теперь детектив пришел за помощью к лучшим ученым страны, но услышал всего лишь старую историю про эскимосов, которую поведал профессор Уэбб. Бурный интерес, вызванный рассказом Леграсса и продемонстрированный им статуэткой, находит отражение в последующей переписке присутствовавших тогда на конференции ученых, хотя в официальных публикациях археологического общества об этом событии встречаются лишь скудные упоминания. Осторожность – первое правило тех, кто привык регулярно сталкиваться с шарлатанами и самозванцами. Леграсс на некоторое время одолжил статуэтку профессору Уэббу, но после смерти последнего она была возвращена инспектору и остается в его владении по сей день, в чем я и сам имел возможность недавно убедиться. Это поистине жуткая вещица, несомненно, похожа на скульптуру из снов молодого Уилкокса. То, что моего дядю так заинтересовал рассказ скульптора, было неудивительно. Ведь что еще ему было думать, учитывая сведения, полученные от Леграсса, когда к нему приходит взволнованный молодой человек и рассказывает, что видел во сне не только идол, с в точности такой же надписью, какая была выбита и на статуэтке с болот Луизианы, и на эскимосском дьявольском барельефе, но и со своих сновидений он запомнил по меньшей мере три слова из заклинания, произносимого эскимосскими сатанистами и луизианскими извращенцами. Понятное дело, что профессор Энджел сразу же принялся тщательно исследовать это дело. Лично я считал, что молодой Уилкокс откуда-то узнал о культе и просто выдумал все свои странные сны, чтобы, используя моего дядю, еще больше подогреть интерес ко всей этой таинственной истории. Рассказы о сновидениях и вырезки, собранные профессором, были, конечно, сильным подтверждением слов Уилкокса. Но моя склонность к рациональному мышлению и экстравагантность всего этого дела в целом привели меня к тем выводам, которые я считал наиболее разумными. Итак, я еще раз тщательно изучил рукопись и сопоставил теософские и антропологические примечания со сведениями, поведанными Леграссом. Затем я отправился в Провиденс, чтобы лично встретиться со скульптором и сказать ему в глаза, насколько низко с его стороны было так нагло манипулировать доверчивостью пожилого ученого. Уилкокс по-прежнему жил один в здании Флёр-де-Лис на Томас-стрит, которая представляла собой отвратительную имитацию викторианской архитектуры 17 века и резала глаз своим ярким лепным фасадом на фоне очаровательных домиков в традиционном колониальном стиле и изумительной георгианской церкви. Я застал его за работой в своей студии. Повсюду были разбросаны образцы его творений. И про себя я признал, что парень действительно невероятно талантлив. Уверен, когда-нибудь о нем будут говорить как об одном из великих декадентов, ибо он сумел запечатлеть в глине и однажды, думаю, отразит в мраморе те кошмары и жуткие фантазии, которые Артур Мэкен выражает в прозе, а Кларк Эштон Смит в своих стихах и картинах. Мрачный, несколько болезненного и неопрятного вида юноша неспешно повернулся на мой стук и, не вставая, спросил, по какому я пришел вопросу. Когда я сказал ему, кто я такой, он проявил некоторый интерес, ибо мой дядя пробудил в нем любопытство, исследуя его странные сны, но так и не объяснил причину своего исследования. Я тоже не стал посвящать его в эти вещи, но сам пытался его разговорить и вывести на чистую воду. Однако вскоре я убедился в его абсолютной искренности, поскольку то, как он рассказывал о своих сновидениях, невозможно было подделать или сыграть. Они и их подсознательный осадок очень сильно повлияли на творчество юного скульптора, и он показал мне жуткую и отвратительную статую, от зловещего вида которой меня аж передернуло. Он не мог припомнить, чтобы видел еще где-то оригинал этой вещи, кроме как на барельефе во сне, но его руки как будто сами знали, что нужно лепить. Без сомнения, это было то гигантское существо, которое он видел, когда резко заболел и находился в бредовом состоянии. Вскоре я окончательно убедился, что он действительно ничего не знал о тайном культе, за исключением того, что упоминал при нем мой дядя. И снова я принялся размышлять, что могло привести его к тем странным видениям. Он рассказывал о своих снах в какой-то странной поэтической манере, что заставляло меня с еще более ужасающей правдоподобностью представлять себе окутанный сыростью циклопический город из покрытого слизью зеленого камня, чья геометрия, как он странно выразился, была абсолютно неправильной. И буквально слышать с каким-то накатывающим чувством страха непрекращающийся, где-то даже мысленный зов, доносящийся из-под земли. «Ктулху Вхтанг! Ктулху Вхтанг!» Эти слова составляли часть того ужасного ритуала, в котором рассказывалось о бдении мертвого Ктулху в его каменном доме в Рельехе. И должен признать, это меня глубоко впечатлило, несмотря на мои рациональные убеждения. Но я продолжал уверять себя, что Уилкокс услышал о культе как-то случайно и вскоре просто забыл о нем на фоне множества не менее жутких вещей, о которых он читал в книгах и видел на картинах. Потом, благодаря сильной впечатлительности молодого скульптора, эти знания подсознательно нашли выражение в снах, в барельефе и в жуткой статуе, которую мне только что довелось видеть, так что можно предположить, что он и сам не осознавал, что обманывал моего дядю. Этот юноша принадлежал к тому типу людей, которые мне никогда не нравились. Такой легко вспыльчивый и нахальный. Но несмотря на это, после разговора с ним я был готов отдать должное и его творческому гению, и его честности. Мы расстались на весьма дружеской ноте, и я пожелал ему всяческих успехов, которых, несомненно, заслуживал его талант. Вопросы, связанные с культом, по-прежнему не давали мне покоя. Иногда я даже представлял себе, что мог бы недурно прославиться, если бы нашел его истоки и выяснил его происхождение. Я поехал в Новый Орлеан, поговорил с Леграссом и другими полицейскими, участвовавшими в той жуткой облаве. Подробно изучил ужасающую статуэтку и даже расспросил тех задержанных сектантов, которые были еще живы. Старый Костро, к сожалению, умер несколько лет назад. То, что я услышал тогда, так сказать, из первых уст, полностью подтверждало то, что я прочел в заметках своего дяди. И это еще больше взволновало меня, ибо теперь я был уверен, что напал на след очень реальный, очень секретный, и очень древней религии, открытие которой принесло бы мне славу и признание в области антропологии. Я по-прежнему старался, насколько это было возможно, смотреть на вещи с точки зрения материализма и скептически относиться к тому, насколько точным было совпадение заметок о странных сновидениях и газетных вырезок, собранных профессором Энджелом. Я начал подозревать одну вещь, и теперь боюсь, что знаю, что умер мой дядя вовсе не своей смертью. Он упал на узкой улице, ведущей вверх от старой набережной, кишащей отбросами общества с разных уголков мира, после того, как его неосторожно толкнул темнокожий матрос. Я помнил, что среди членов луизианского культа было много матросов, а также мулатов и метисов. Так что я бы не удивился, узнав, что они прибегают к ядовитым иглам и другим секретным методам, столь же безжалостным и столь же древним, как их загадочные ритуалы и верования. Леграсса и его людей, правда, оставили в покое, но в Норвегии одного моряка, который якобы слишком много видел, нашли мертвым. Возможно, слухи о том, что после знакомства со скульптором мой дядя начал тщательное расследование, дошли до злых ушей. Я думаю, что профессор Энджел умер, потому что знал слишком много, или потому, что, вероятно, слишком много узнал и сопоставил. Закончу ли я так же, как он, пока неизвестно, но узнал я уже довольно много.